Приветствуем вас, уважаемые друзья. В эфире очередной выпуск программы «Мир православия». Как начался Успенский пост? Репортажи с Киево-Печерской лавры. Что такое Панаир или праздник в греческом поселке? Праздники православной церкви, выставка в Софии Киевской. Обитель нуждается в помощи, пожар уничтожил один из крымских монастырей. Роман Селивачев, урок иконописи. Украшение киевского подола о судьбе скульптуры апостола Андрея Первозванного. 14 августа в церковном календаре тройной праздник изнесения честных древ Животворящего Креста Господня, святых мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара и начало Успенского поста. Как встретили этот день в Киево-Печерской лавре в следующем репортаже? Особое почитание Святого Креста православным народом в этот день связано с событием в Константинополе, когда в отвращение болезней церковь выносила честное древо Креста Господня на улицы, дороги и людные места для поклонения. И таким образом освящала жизнь общества, преодолевая человеческие недуги. Традиционно в этот день верующие освящают воду, мед и цветы. Это наша украинская традиция в этот день освящать цветы, травы, которые у нас растут. Так уже от родителей, дедов, бабушек повелось, и мы придерживаемся этой традиции. 14 августа церковь чтит память мучеников из семьи Маккавеев, пострадавших за полтора века до появления христианской церкви. Они были иудеями, но мужество, с которым они отказались приносить жертвы языческим богам, избрав смерть, послужило примером для многих христиан.
Вроде бы как в народе освящают мак. Но к маку это никакого отношения не имеет. Это святые Маккавеи, семь отроков, мать их, и учители их пострадали в этот день, принесли себя в жертву, потому что отказались поклониться идолу.
Киево-Печерской лавре литургия в тот день служилась в Свято-Успенском соборе. Возглавил богослужение митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Закончилось богослужение освящением воды.
С детства.
Еще бабушка приводила меня в церковь. Я знаю, что это великий праздник. Когда я еще была маленькой, это для меня была большая радость. И сейчас с радостью иду в этот день и готовлюсь основательно. А еще 14 августа начался Успенский пост, который предшествует одному из 12 праздников – Успению Пресвятой Богородицы. Ялта, Кременщик, Ласпи, Мангуб, Старый Крым, Урзуф. Услышав эти названия, можно решить, что речь пойдет о солнечном Крымском полуострове. Недавно наша съемочная группа вернулась из путешествия по Приазовской степи, которая оказалась богатой крымскими названиями. Почему? Смотрим дальше. Несколько измененные названия крымского городка сюда перенесли греки более 200 лет назад во время массового переселения из Крымского полуострова. За два столетия греческая диаспора не растворилась и не утратила собственные традиции. Сердцевиной жизни каждой небольшой греческой общины был храм. Урзуфская община не стала исключением. Ее храм посвящен архистратигу Михаилу. Но главным праздником поселка всегда был день святого Илии Пророка. Именно 2 августа 1876 года этот храм был освящен. С тех пор его отмечают как Панаир, праздник, объединяющий церковные торжества с народными гуляниями.
В Урзуфе сильны очень традиции. И вот тот праздник, который сегодня празднуется, он был установлен еще в 1876 году. В этот день было принято служить литургию, съезжались гости, проводился крестный ход. После крестного хода проводилась ярмарка, проводились различные праздничные мероприятия и также традиционные спортивные состязания. И вот эти традиции, когда храм открылся уже в 90-х годах, эти традиции были восстановлены, и по сегодняшний день они здесь, в нашем селе, в нашем поселке, они по сегодняшний день существуют.
Историю родного поселка здесь знают все, даже дети. Кстати, новогреческий язык в урзуфской школе до недавних пор изучали факультативно, а теперь как второй иностранный. На базе общеобразовательной школы сегодня действует краеведческий музей, экскурсии в котором проводят сами школьники.
Село Орзов было основано в июле 1780 года выходцами из нескольких крымских сел Кызылташ, Гурзов, Маджарь. В этих селах жили греки и эллины. В июле 1778 года христиане Крыма во главе с митрополитом Игнатием приняли решение о переселении в пределы России. В начале осени 1778 года на подводах семьями в сопровождении войск во главе с Суворовым 31 098 христиан были доставлены в Азовскую губернию.
В день, когда поселок отмечает Панаир, жизнь кипит на его главной площади. Концертную программу составляют не только греческие фольклорные номера, но и российские, украинские, поскольку за 200 лет проживания в Донецкой области в сознании греков-переселенцев три культуры слились воедино. Танцы в национальных костюмах, конкурсы, ярмарка, угощения блюдами национальной кухни – все это происходит на площади, о которой следует рассказать отдельно. Ее архитектурный замысел позволяет не только проводить здесь праздничные акции, но и отдохнуть вечером после трудовых будней, наслаждаясь прохладой фонтанов. Изюминка площади – скамейка примирения.
Само название уже говорит о себе, что нужно помириться. И, как правило, эту скамеечку облюбовали молодые ребята или супруги, у которых что-то где-то не поладилось. И вот эта лавочка является вот таким вот небольшим мостиком к примирению. На нее удобно присесть, положить голову на плечо и просто попросить прощения.
В годы советской власти Панаир не отмечался, ведь его главным содержанием был церковный праздник. Но несколько лет назад традиция взяла свою. Нашлись люди, которые помогли жителям Урзуфа воплотить мечту и обустроили площадь и парк посреди поселка.
Поселок с такими устойчивыми традициями, и у нас всегда была одна проблема, где же отмечать эти праздники. И вот было принято решение, что уже назрела необходимость в строительстве этой площади. Мы понимали, что строительство площади потянет за собой серьезные средства, и пошли на это. Строительство площади началось за средства сельского совета, а потом уже нам начали помогать. Большую помощь оказал Александр Николаевич Реженков, народный депутат по нашему округу. То есть основную помощь оказал он. Ну и на сегодняшний день мы уже имеем место, где проводим все мероприятия, связанные с празднованием каких-то знаменательных дат.
В 6 часов вечера начинается действо, которого с особым нетерпением ожидают мужчины. Спортивные соревнования. Сначала определяют того, кто может как можно больше раз столкнуть двухпудовую гирю. Но главное – это соревнование по национальной греческой борьбе «Куреш». Когда-то одним из основных видов деятельности греков было овцеводство, поэтому борцы были в обычной одежде чабана, пиджаки, брюки свободного кроя, из очень грубой и крепкой парусины и пояс из длинного и широкого куска ткани. Со временем одежда борцов изменилась, но и сегодня, как и в античные времена, соревнуются они босиком на земле в большом кругу, образованном зрителями. Самым сильным в поединке считается тот, кто бросит соперника со стойки на лопатки или поднимет над головой. Побеждает в соревнованиях тот, кто выигрывает у трех соперников подряд. Главное вознаграждение – баран. Об этих соревнованиях не скажешь, что в них побеждает дружба. Победитель в Куреше есть всегда, и он сильнейший. Соревнования в тот день помогли определить чемпиона, а сама борьба Куреш в очередной раз стала отражением стойкости народа, сохранившего веру, традиции, культуру и готового защищать их и в дальнейшем. Увидеть 150 старинных икон из разных времен и регионов теперь можно в одной экспозиции. В Национальном заповеднике Софии Киевской продолжается выставка иконописи «Праздники Православной Церкви». Большинство экспонатов из музейных фондов и частных коллекций впервые представлены в открытом доступе для всех интересующихся. Православные праздники представлены посредством искусства иконописи. Это своего рода Евангелие в красках, рассказ о важных событиях жизни Иисуса Христа и Богородицы. Изображение главных или двунадесятых праздников было характерным для всех православных церквей. Феномен выделения 12 важнейших праздников, так называемых двунадесятых, это специфическое явление православного мира.
Православного света, потому что, например, и...
Ни католицизм, ни протестантизм не знает такой четкой системы с 12 праздниками. Кроме основных церковных праздников, в экспозиции множество икон с наиболее чтимыми на Руси святыми. Это и святой Николай, и святой Георгий, которого в Украине называли еще Юрием Змееборцем, святые Екатерина и Варвара. Культ последний приобрел особенное распространение в Украине в 17 веке.
Как вчені це пояснюють?
Ученые это объясняют особой атмосферой в стране. Это было очень непростое время, насыщенное военными конфликтами, мелкими, крупными, нашествиями татар, освободительной войной, руиной. Считалось, что эта святая Варвара защищает от внезапной смерти без причастия и исповеди. А это всегда пугало верующих. В одной экспозиции около 150 икон периода 16-го, начала 20 веков. Наиболее интересные экспонаты из 7 музеев и частных коллекций. Есть даже 3 иконы из ризницы блаженнейшего митрополита Владимира.
Так что можно сказать,
что это впервые показывается в таком объеме, тем более объединены несколько музеев. Если даже представить, что какой-то почитатель икон мог видеть что-то в Чернигове, в свое время там находясь, что-то в Киеве, что-то в Луцке, то здесь он это может увидеть одновременно и при желании сравнить работы и сделать для себя выводы. Увидеть собственными глазами иконы можно до середины сентября. В Крыму от сильного пожара пострадал монастырь Воскресения Христова. В селе Холмовка Бахчисарайского района сгорел монастырский комплекс, в который входили храм святителя Николая, храм Христа Спасителя, братские кельи и отель паломников. 9 августа около 9 часов вечера загорелась крыша на строящемся храме святителя Николая. В течение часа огонь уничтожил большую часть монастырских зданий. По словам настоятеля монастыря, причина возгорания осталась неизвестной. Сгорело все, что строилось в течение 12 лет. Вкладывались колоссальные усилия и средства, и все это за один час исчезло, добавил отец Виктор Шкурдода. Братья и прихожане монастыря обращаются за помощью ко всем, кому не безразлична судьба обители. Монастырь нуждается в церковной утвари, богослужебных книгах, церковных ризах. Насельники будут рады помощи по уборке пожарища и содействию в восстановительных работах. Какое будущее ожидает православную церковь в Пакистане и кто является покровителем греческого острова Корфу, узнаем из обзора международных новостей. В греческом городе Керкера, административном центре острова Корфу, состоялся традиционный крестный ход с мощами святителя Спиридона Тримифунского в память об освобождении острова от турок в 1716 году. Жители острова считают, что тогда им помог именно святитель, к которому они обращались в молитвах за помощью. Торжественная процессия совершается ежегодно 11 августа, в день годовщины Победы. Православную церковь в Пакистане ожидает прекрасное будущее, ведь ее народ нуждается в свете Христовой истины. Об этом в интервью портала «Православие.ру» рассказала участница Всепакистанского альянса религиозных меньшинств Рабина Адела, крестившаяся 2 года назад. По ее мнению, укрепит положение христиан-пакистанцев участие церкви в сфере образования, здравоохранения и работы с молодежью. В стране сегодня действует всего 2 православных прихода, окормляемые священниками-пакистанцами. Большинство прихожан – местные жители, недавно принявшие крещение. В Балтиморском художественном музее открылась выставка рукописных и печатных книг и манускриптов, созданных в 16-18 веках в монастырях Англии, Франции, Австрии, Германии и России. Цель выставки через призму рукописной и книгопечатной традиции – показать жизнь монашества в период, когда монастыри были местом наиболее плодовитого и массового книгописания и книгопечатания. Далее в программе вы увидите… Роман Селивачев, урок иконописи. Украшение киевского подола, о судьбе скульптуры апостола Андрея Первозванного. С картиной зритель встречается на выставке. К иконе мы приходим в церковь. Но рождаются и картины, и иконы в мастерских, за кулисами, где открывается процесс создания иконы. Лучше созерцать творческую кухню художника. Наша съемочная группа побывала в мастерской киевского художника-иконописца Романа Сильвачева. Роман Сильвачев окончил Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры. Во время обучения на кафедре реставрации он одновременно посещал и факультатив по иконописи. Это и послужило толчком к написанию образов. Индикатором, хороший художник или нет, служит тот факт, если после просмотра его произведений хочется работать. Как Феофан и Андрей Рублев. Когда в путешествиях попадаешь в хорошо расписанные храмы, они вдохновляют. Хочется что-то делать своими руками. Художник в пятом поколении, он уверенно утверждает, что в первую очередь во всех работах должна быть искренность автора. Образцом в иконописи считать стиль российских и византийских икон. Это и российская икона, рафинированная, доведенная до знака. И икона византийская. Мы можем видеть ее на территории Балкан. Они более непосредственные, и образы более индивидуальные. Отец Романа, известный искусствовед Михаил Сильвачев, отмечает в его работах не только соблюдение византийских традиций, но и соответствие тому времени, в котором они создаются. Они и канонические, и в то же время живые. Самое главное, что ему удалось избежать магистрального сегодня пути к сухим, полумертвым копиям минувших эпох. Видно, что эти вещи 20 века или даже 21-го, они живые. Иконы Романа Сильвачева выполнены на досках с ливкасом яичной темперой. Характерная особенность его образов – то, что они словно светятся изнутри. Общаться с первообразом, не терять искренности и быть в творческом тонусе, чтобы это не превращалось в рутину, станочную деятельность. Иконописное творчество позволяет открыть мир общения с Богом и усовершенствовать собственный духовный. Молитва к святому, которого изображаешь, способствует тому, чтобы изображаемое гармонировало с внутренним состоянием художника. За такую работу нужно приниматься с чистым сердцем и добрыми помыслами. Скульптура апостола Андрея. Этот раритет прежде никогда не экспонировался. Изувеченная статуя Андрея Первозванного, которая в 18 столетии увенчивала фонтан Самсон на Подоле в Киеве, долгое время хранилась в одном из подвалов Национального художественного музея Украины. Из фондов ее достали в 1977, но реставрировать начали 6 лет назад. Теперь уникальная скульптура гостит в Национальном музее истории Украины. Подробности от корреспондентов. Когда эта золотистая статуя украсила купол фонтана на Подоле, точно неизвестно. Загадкой остается также имя скульптора. Однако есть данные, что фонтан Самсон был построен в 48-49 годах 18 века. Тогда статуи точно не было. Первое упоминание о фигуре Андрея Первозванного датируется 1784 годом. В 1934 фонтан был взорван. Второе дыхание уникальная скульптура получила после восстановления в Национальном научно-исследовательском реставрационном центре.
В моей практике это один из самых трудных процессов. По одной причине, что мы столкнулись не только с металлом. Металл покрыт несколькими слоями красочными слоями и грунтов. То есть то, что мы прочитали в архивных источниках, его несколько раз перезалачивали.
Виктор Николаевич реставрировал статую около 6 лет. Говорит, корпус состоит из двух частей. Они соединены едва заметными винтиками. Третья часть – голова с нимбом. Крест и правая рука Андрея Первозванного, к сожалению, не сохранились. Тогдашние фотоархивы свидетельствуют, рука была. Можно рассмотреть даже жест благословения.
К копия, которая поставлена в 80-м или 81-м году, когда восстановили фонтан уже архитектор Лосицкий и Шевченко, восстанавливали контрактовую площадь и восстановили реконструкцию, сделали фонтана Самсон, была изготовлена приблизительно копия этого Андрея Первозванного. Она, конечно, приблизительная, то есть она изготовлена методом литья и также она без руки.
Вмятина и два отверстия – это следы пуль. Варвары целились, специально рассказывает реставратор Виктор Голубь.
Здесь вот мы видим пулевое отверстие на вылет в районе грудной клетки фигуры. И это пулевое отверстие имеет диаметр 12 миллиметров. А если посмотреть на тыльную сторону, там входящее пулевое отверстие. То есть это выстрел был на вылет сквозной 9 миллиметров. То есть 9-й калибр, вероятнее всего, что это выпущено, я консультировался из револьвера или британской или системы с оболочковой пулей.
А еще удалось расшифровать надписи на скульптуре. Они указывают, кто именно из местного самоуправления руководил возведением монумента. И дата 20 декабря 1777 года. Сейчас статуя апостола твердо стоит на постаменте. В музее истории она пробудет до конца сентября. Потом вернется в родной дом, Национальный художественный музей, уже на почетное место. Это все новости на сегодня. Напоследок хотим поздравить вас с праздником Преображения Господня. Его нетварный свет заставил трех апостолов Петра, Иакова и Иоанна остановиться и умолять о том, чтобы это мгновение продолжалось вечность. Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи тебе для Моисея и одну для Ильи, только и смог произнести первоверховный апостол. Впереди преображение с ожидаемым освящением плодов. Насладитесь ими, тем более, что этот год подарил богатый урожай. Но пусть яркие обряды солнечного дня преображения не закроют от нас той истины, что Господь преобразился на фаворе, чтобы каждый из нас стремился к преображению собственной природы. До следующих встреч. Всего доброго.